Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с виолончелистом Феликсом Немировским и услышите дискуссию о серийных убийцах в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит беседа с Константином Боровым, автором книги «Проституция в России». В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о трудных случаях изменения слов по падежам и завершит выпуск музыка Джона Колтрейна в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Свободный день» откроет рубрика Валентина Барышникова «За горизонтом».
Герой этой программы – виолончелист Феликс Немировский и его жена Александра Немировская – пианист. Он из Ташкента, она из Кишинева. Они встретились в Москве, а теперь живут в Израиле. Начнем с воспоминаний о первых днях на израильской земле, о первых впечатлениях и о первой войне, которую им пришлось пережить, войне в Персидском заливе.
Открывается дверь самолета, мы выходим, и ужас от жуткого совершенно климатического удара.
Ощущением, что воздуха нет. Просто как будто бы закрыли. А чем дышать, я подумала. Дышать было нечем, хотя это была ночь, это был только май. Утром я проснулась, выглянула в окно и увидела кусты сирени, только это не кусты, а деревья были.
Все совершенно новое, все совершенно... Я не могу сказать чужое. Чужим я здесь себя никогда не чувствовал. Но все абсолютно непривычно, и еще язык. Ты ведь идешь, когда по улице, ты ведь тоже социально живешь. Читаешь вывески. Не на русском, так на английском. Если, может быть, написано латинским буквами, тоже можно догадаться. А здесь ничего не понимаешь вообще.
Говорят, что евреи вспоминают евреев. Я подписываюсь под этой фразой. Как будто бы был внутри нас этот язык, и он теперь вылез наружу. У нас были потрясающие соседи. Нас встретила вся улица так тепло. 2 часа ночи мы появились, а сосед принес бутылку водки. И нас принимали. Вот вы приехали, мы счастливы, что вы здесь. И пришли все, и русско-польские соседи, и бухарские, и марокканские. Марокканка была няня нашего сына. И мы все чувствовали себя там как дома.
Когда началась вся эта заваруха с Ираком, и с Америкой, и с Кувейтом, тут же раздали всей стране противогазы, обязали нас, куда бы мы ни ходили, при себе их держать. Поехали навестить родителей жены в Хайфу 16 января. Мы спали, и вдруг сирена, очень страшная. Вскочили, натянули противогазы. А потом, когда все это отменили, выход этого испуга был в улыбках и даже в смехе. Но это не была истерика. Потом, когда мы вернулись из Хайфы в Тель-Авив, а первые ракеты, которые действительно куда-то попали, они попали в радиусе 700 метров от нашей квартиры. Вот тогда стало уже немножко не по себе. А когда снова начали раздаваться сирены, я уже стал немножко паниковать. Засовывал сына под стол, держал над столом всякие подушки. Потом был такой момент, что я не выдержал этого напряжения, потому что было довольно часто. Сирены были. Раздавались по всей стране, неважно, куда падали ракеты. Я взял и увез их на юг далеко, куда они не долетали. Увез их в Бершеву. Какое-то время мы пробыли там, а потом стало неудобно перед людьми, которые нас принимали. Мы вернулись в Тель-Авив, и дальше уже относились к этому немножко даже фанфаронски и скептически. Гуляли по улице с противогазами на плечах, привыкли.
Я была более спокойна. Понимаю, что делать нечего и что все будет хорошо. Но тем не менее мы были сначала в Хайфе, потом мы поехали друзьям в Бершеву, а потом они пристрелялись туда, и мы поняли, что делать нечего. Мы вернулись в Тель-Авив, и тут спокойствие и мужество вернулось и к Фели. Делали все, что полагалось делать. Слушали радио постоянно, сирену, закрывались в этой комнате. А у нас рядом с домом еще стояли батареи противоракетные, патриоты. Вот когда они стреляли, у нас было землетрясение.
А в конце концов произошло очередное пуримское чудо, и война закончилась в Пурим. Я, выросший в мусульманской республике, среди узбеков, среди которых у меня была масса друзей, которые до сих пор существуют, приехав сюда, я не представлял, что может быть такая ненависть, такое неприятие. И я, в общем, наверное, где-то был даже левым и считал, что можно договориться. Но со временем, прожив здесь какой-то кусок времени, я, наверное, все-таки ушел вправо довольно сильно. Мы здесь, к сожалению, уже знаем, что в Израиле есть определенная периодичность, каждые 7 лет война. А надежда на мир, как только я слышу по радио или по телевидению какое-то очередное движение со стороны и наших, и не наших, какие-то инициативы, когда идут переговоры, у меня всегда внутри что-то поднимается. Я думаю, что это та самая надежда на мир.
Но вернемся к истории Феликса. Поговорим о том, насколько сложно было ему пробиться на музыкальном поприще. А карьера Феликса сложилась весьма удачно. Он играет в Израильском филармоническом оркестре под руководством Зубина Меты.
Я плохой пример, потому что, может быть, я и неплохой музыкант, но мне и везло тоже. Я сыграл конкурсы в 2 оркестра и в оба поступил. Меня взяли в Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Меты. Помимо этого, конечно же, масса всяких выступлений и сольных, и камерных записей. Ну, я знаю очень многих музыкантов, которые, к сожалению, не устроились хорошо или не устроились вообще. Человек приезжает в Израиль, тыкается во все оркестры, не поступает. Потом начинается беготня по халтурам. Но беготня по халтурам не для души или серьезного заработка, а для выживания. Бывало и такое, что люди становились играть на улицу, открывали футляр, им туда бросали денежку.
Феликс, играя в весьма известном оркестре, немало ездит по миру с гастролями. Шура же долгие годы жила в Израиле безвыездно. Это означает частое расставание. О них я и спросил Феликса.
Как только я уезжаю, я уже скучаю. Но я осознаю, что мне эти поездки необходимы. Может быть, эти поездки отчасти сохранили нашу семью. Потому что все время находиться в Израиле... Израиль страна непростая. Я сижу здесь, ее хвалю, но она, безусловно, непростая. Она очень пассионарная. Люди находятся всегда на очень высоком уровне возбуждения. Даже если ты спокоен, все равно вокруг тебя бурлит. И страна маленькая. И в новостях по радио и по телевизору ты слышишь все, что происходит. У всех есть знакомые. Если это не твой прямой знакомый, то это знакомый твоих знакомых, то все. И это действует подсознательно на тебя. Дома тоже какая-то энергетика, такая возбуждение все всегда тоже присутствует. Поэтому эти поездки вносят некоторую разрядку. Надо отдыхать друг от друга тоже иногда. Помимо того, что ты видишь мир и путешествуешь, и успех, я люблю к Израилю подлетать. Больше люблю подлетать к Израилю ночью. Потому что когда мы летим с запада, мы обычно идем с запада, с моря, я всегда сижу у окна, и он горит, он пылает. Самая моя любимая картина.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня – жители Израиля, музыканты Феликс и Александра Немировские. До сих пор я не упоминал, что у них 2 детей – Стас, которого привезли в Израиль 4-летним, и Инночка, которая родилась уже там. Стас недавно отслужил в армии. В не очень отдаленном будущем это предстоит и его сестре, поскольку в израильскую армию идут и девушки. И я спросил Феликса и Шуру, каково отпускать детей служить в армию Израиля, вокруг которого, как это обычно говорится в новостных программах, постоянно есть напряженность.
Ну, для девочки армия не так серьезна. Существует возможность выбора. Если они хотят идти в боевые части, они должны пройти очень сильный отбор. Никто их туда не загоняет. Вся остальная армия, которой они занимаются здесь, это что-то вроде секретарства. А что касается армии для сына, тут уж мы не выбирали. Не пойти в армию здесь не очень престижно, скажем так.
И Шуру, и Феликса я спрашивал, каково это – жить в стране, которая находится в таких непростых условиях? Каково быть ее гражданами? И вообще, стоило ли оно того – уезжать в Израиль?
Я очень недурно был устроен в Кишиневе. Я уезжал с хорошей зарплатой. У меня была там уже довольно приличная карьера. Я был концертмейстером оркестра в оперном театре. Я работал в камерном оркестре на радио. И жена прекрасно работала в школе 11-летки. Мы увозили ребенка. Та смута, которая началась в 89-м. Вот там нас это пугало. За день до отъезда мы с женой присели, и я ей сказал, что мы должны быть готовы ко всему, что мне придется подметать улицы, а тебе придется убирать квартиры.
Не надо преувеличивать, что это делалось только ради детей. Это делалось и для нас. Не видели будущего в том, что происходит. Там мы испугались действительно этой националистической волны. А то, что я не найду работы, я не думала. И Феля говорил, вот ты меня не бросишь, если я пойду забивать гвозди. Я говорю, нет, конечно. Ну, в общем-то, мы надеялись на лучшее.
Если бы не моя жена, я бы этого всего не выдержал. Если бы не я думаю, что она бы этого всего тоже не выдержала. У нас большая любовь. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы, в принципе, народ очень неприхотливый. Я имею в виду нашу семью. Нам не надо было много денег. Нам нужно было быть вместе и заниматься своим делом. Мы очень любим свою профессию. Если это получается, нам уже больше ничего не надо.
Мне было настолько хорошо и уютно сразу, что самое главное было для меня, то, что приехали с нами мои родители, моя сестра. Через год приехали и Фелины родители, со всеми бабушками и дедушки. У нас уже здесь могилы наших бабушек и дедушек. Когда он еще куда-то говорил, что, может быть, Европа, посмотрим, поедем. Уже мне этого не хотелось. Я очень привязана к своей семье. И снова куда-то бежать, чего-то искать. Чего?
Когда я уезжал, меня забрали квартиру, меня забрали дипломы, меня забрали гражданство. За дипломы меня заставили заплатить. Когда я приехал в Израиль, я практически получил все. Просто так. Я приехал в страну совершенно чужую. Был принят как родной, а в стране, из которой я уехал, меня оттуда всячески старались выдворить. Все зависит от того, как ты эту страну воспринимаешь. Я ее полюбил. А то, что здесь взрывается, так у нас меньше преступности. Дети у нас гуляют до 5 утра по ночам. Причем при том, что это ужасно, что у нас погибают люди в войнах, потому что нас очень мало. И каждый человек нам очень дорог. И мы всегда в трауре, когда что-то происходит с кем-то из солдат.
Наша улица, где мы начали жить, называлась Кибуц Галиот. Община изгнания. Люди из разных стран. Раньше говорившие на разных языках или родившиеся здесь. Это кастрюля, в которой варятся все эти люди. И вообще очень многие люди друг друга знают. Не дай бог слышишь, что где-то погиб солдат, мы все ждем, а когда скажут имя, имена, кто? И находят, к сожалению, знакомых. Вот это и есть Кибуц Галиот. Может быть, мы сами себя, может быть, страна, может быть, окружающие нас люди сделали из нас именно тех граждан Израиля, как говорил Маяковский. Про паспорт красный, у нас такой синий, голубой, этот флаг, вот мы подписываемся под всем этим.
Я не эмигрировал, я взошел. У нас так это и называется. Оле – это от слова «лаалот» – восходить. Я взошел в Израиль. А те, кто уезжает из Израиля, они спускаются. Йордим. Я не эмигрант, я репатриант. Я вернулся на родину.
Жители Израиля, музыканты Александр и Феликс Немировский в рубрике Валентина Барышникова «За горизонтом». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска «Серийные убийцы».
Тема сегодняшней передачи «Серийные убийцы» вызывает довольно неприятные ассоциации. Темная подворотня, узкий луч фонаря и вдруг отделившаяся от стены тень. Разумеется, мужская. Если силуэт женский, то сердце начинает выравнивать ритм и слышен вздох облегчения. На этом довольно простом, подсознательном уровне любой из нас понимает, что женщина вряд ли нападет на незнакомого человека. Она скорее обманет, чем убьет. Ей нужен повод, мотивация, тщательная подготовка, поскольку физически она слабее большинства мужчин. Но именно эти обстоятельства делают женщину более успешным преступником. По мнению Майкла Келлигера, автора исследования «Наиболее редкие убийцы», женщины осторожные, точные, методичные и тихие серийные убийцы. Поэтому, как считает другой исследователь Эрик Хики, женщина получает возможность убивать на протяжении более долгого времени. О российском опыте в этой сфере преступлений я попросила рассказать доктора медицинских наук Михаила Виноградова и старшего научного сотрудника Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елену Климбовскую.
Преступники, которые совершили многоэпизодное правонарушение по мотивам, исключающие корыстное, совершившие убийство ранее незнакомых лиц, и интервал между совершением правонарушения превышает время, необходимое для эмоционального охлаждения.
Женская агрессия от мужской отличаются?
Мужчина по своей природе, наверное, более агрессивен. Это оправдано биологически и в плане развития общества. Потом само сексуальное поведение, оно связано с агрессией мужчин. Даже у животных при агрессии, направленной на других самцов, у них возникает эрекция. У женщины все по-другому. Сравнивать женщину и мужчину в этой ситуации, наверное, не очень корректно.
Жертвы мужчин, как правило, кто?
Это зависит от того, к какому типу относится серийный убийца. Например, если это гедонист-убийца, то здесь ключевое – это его сексуальное предпочтение. Властолюбцы тоже получают удовлетворение, но такого духовного плана в большей степени. А лица с расстройствами влечения сексуального – такая группа довольно большая. Если это гомосексуалист-педофил, он будет убивать мальчиков. Если это геронтофил, к примеру, и некрофил, у нас был случай, когда молодой человек убивал старушек на кладбище. У каждого по-разному. Скорее всего, все зависит от того, кто эта личность, какие его личностные особенности, психические расстройства. Потому что очень даже невинные какие-то факты могут интерпретироваться болезненным образом. Но и серийные убийцы – это большая редкость. То есть это эксклюзивный материал и единицы.
Итак, по мнению Елены Климповской, сотрудника Центра социальной и судебной психиатрии, практического материала для изучения особенностей женщин-маньяков просто нет. В отличие от мужчин, женщины не страдают опасными маниями. Я попросила высказать свое мнение эксперта, доктора медицинских наук Михаила Виноградова.
Да, преобладают мужчины-маньяки, хотя есть и женщины. Есть женщины-соблазнительницы, есть женщины-педофилки. Все есть, но в значительно меньшем количестве. Маньяки сейчас, мы уже достаточно твердо это знаем, берутся при одном условии. Если повреждаются глубинные отделы головного мозга, так называемый гипоталамус, и совершенно конкретные ядра, отвечающие за агрессивность и сексуальную агрессивность. Но когда мы говорим о поведении, которое мы определяем словом «маньяк», «мания», мы, конечно, в первую очередь имеем в виду мужчину, по многим причинам, в том числе и потому, что повреждение глубинных структур мозга вызывает агрессию, заложенную изначально в мужском организме, а в женском это надо пробуждать. Мне, как эксперту, известны случаи, когда женщины жесточайшим образом насиловали мужчин, истязали, примерно так же, как мужчины-маньяки насилуют и истязают женщин. Мужчины, подвергшиеся насилию со стороны женщины или женщин, практически никогда не заявляют об этом в милицию, в нашей стране в том числе. Случаи изнасилованных и убитых мужчин известны еще с советских времен. В парке Горького орудовала группа молодых девушек, которые опаивали мужчин, связывали, насиловали, убивали и были задержаны на 4-м или 5-м убийстве. В Москве на Севастопольском проспекте поймали женщину, которая убивала пожилых нетрезвых мужчин. Молодая школьная учительница, учитель физкультуры, физически очень развитая и агрессивная, подверглась в подъезде нападению со стороны какого-то пьянчушки немолодого и, взяв в руки нож, пошла мстить людям пожилым и нетрезвым. 4 или 5 убийств она совершила, на 5-м или 6-м ее поймали. Вот к вопросу о факторах, которые способствуют проявлению тех или иных агрессивных тенденций, и именно маниакальных. Многое заложено с самого рождения, с самого детства. Все-таки очень часто, особенно младшие братья, подвергаются со стороны старших сестер всякого рода уничижениям, обидам. Старшие сестры, купая малыша или помогая маме купать малыша, его возбуждают, а реализации этого возбуждения нет. Все начинается с самого раннего детства. И, конечно, обиды внутри школьного коллектива, детского коллектива формируют агрессию. Если мы возьмем Пичушкина, его агрессию сформировали ушедший из семьи отец, вызвал раздражение, и дед, который как-то не так его воспитывал. Поэтому Пичушкин убивал пожилых людей того возраста, к которому он имел претензии. Пичушкин не грабил, она не грабила, они убивали ради того, чтобы получить, в общем-то, удовольствие. Одна из мести, другое из садистических прямых побуждений.
Удовольствие от убийства, от содеянного, какого рода? Это всегда сексуальное удовольствие?
У маньяка мотив к убийству один – получить удовольствие от мучений жертвы, и это всегда сексуально окрашенное удовольствие. Даже если маньяк не насилует жертву, не может ее изнасиловать, все равно он получает сексуальное удовольствие от агонии жертвы, от мучений, которые он причиняет, именно сексуальное удовольствие. Если брать женщин, то скорее идет соблазнение мальчиков и развращение мальчиков, нежели прямое насилие. Здесь срабатывает иная физиология. Мужчина насилует женщину, а изнасиловать мужчину надо применить какие-то специальные приемы, чтобы мужчина был доступен для изнасилования. Поэтому в основном женщина пользуется приемами совращения, соблазнения, развращения в отношении детей. Но это имеет определенную тенденцию к росту сейчас совращения детей в школах учителями, женщинами.
Можно говорить о каких-то тенденциях относительно мужчин и женщин-маньяков?
Если говорить о тенденциях относительно маньяков, вообще их будет становиться больше в целом. Потому что резко возросла наркотизация и алкоголизация населения, и дети, рожденные от душевнобольных, они совершенно могут быть здоровы, и здесь 50 на 50 вариант, болен или здоров, а вот дети наркоманов и алкоголиков, они несут уже генетическую ущербность в себе. Поэтому количество маньяков будет возрастать. Что касается женщин-маньяков, в той же степени, что и мужчин, но женщин-маньячек все-таки меньше в процентном отношении, потому что агрессивных мужчин 85% и только 15% женоподобных, и наоборот, 85% женщин женственных и только 15% мужеподобных. Вот исходя из этих соотношений и можно рассчитывать рост маньяков мужчин и женщин.
Прогноз неутешительный. Учитывая, что за последние десятилетия количество женских преступлений увеличилось во много раз, можно предположить в современном обществе наличие тенденций, пробуждающих агрессию также у женщин. Действительно ли женщины реже подвержены преступным маниям, или они просто более осторожны убийцы? Об этом в сегодняшней передаче рассказывали доктор медицинских наук Михаил Виноградов и старший научный сотрудник Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Любовская.
Рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Константином Боровым, автором книги «Проституция в России». Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и музыку Джона Колтрейна в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Первая встреча с кинематографом. О своих впечатлениях расскажут режиссер Андрей Смирнов и политик Константин Боровой в передаче «Формула кино».
Врач-кардиолог Максим Осипов, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных событиях. Правозащитники Ингушетии выразили серьезную озабоченность в связи с действиями военных во время недавней спецоперации в селении Али-Юрт. Совет неправительственных организаций Ингушетии считает, что военнослужащие обращались с местным населением непозволительно грубо. Операция в Али-Юрте проводилась 28 июля после обстрела боевиками здания управления ФСБ. В Москве продолжаются протесты жителей Южного Бутова против строительства многоэтажных домов. На акцию, организованную сторонниками оппозиционных политических партий, пришли около 150 человек. В Киеве сторонники блока Юлия Тимошенко протестуют против отказа Центра избиркома Украины регистрировать избирательные списки партии. Сама Тимошенко назвала отказ политическим заказом. В Афганистане продолжаются переговоры между талибами и представителями Южной Кореи об освобождении южнокорейских заложников. Талибы утверждают, что соглашение можно достичь в ближайшие дни, при этом они настаивают на том, чтобы правительство Афганистана освободило их соратников. В Польше окончательно распалась правящая коалиция. После разрыва с партией «Самооборона» премьер-министр Ярослав Качинский отказался и от сотрудничества с Лигой польских семей. Представители США, Евросоюза и России приступили в Приштине к переговорам с лидерами косовских албанцев по поводу будущего статуса Косово. В России с сегодняшнего дня ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения. Размеры штрафов по некоторым позициям возрастут в десятки раз. При повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения права будут отобраны на 3 года. В Сьерра-Леоне сегодня проходят первые после гражданской войны парламентские и президентские выборы.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол» посвящено книге Константина Борового «Проституция в России».
Книга под названием «Проституция в России» наверняка пользовалась бы бурным успехом году, скажем, в 91-м. Впрочем, тогда на книжных прилавках было много подобных изданий. Нынешнее же появление этой книги сенсации определенно не вызвало, даже при том, что автором ее выступил известный финансист и предприниматель Константин Боровой.
Лет еще 6-7 назад задумана такая большая была серия с издательством «Вагриус» «Как стать богатым». Это серия о предпринимателях. 3 книги. Были очень успешны. Это о самых богатых женщинах. И 2-я книга о самых известных и успешных менеджерах женщинах. 12 топ. Потом я написал по инерции книгу о самых известных рестораторах. Потом вдруг главный редактор издательства «Вагриус» говорит: вот ты пишешь о самых успешных, напиши о самых несчастных. Я говорю: кто это? Он говорит: вот на Ленинградке стоят девочки, напиши о них, это же интересно. Причем и заказ такой был, написать не о технологии, что ли, их работы, потому что такого много, об этом пишут много, и книг много, а взглянуть на это как бизнесмен, как это устроено, и как психолог. Мне и еще для книг о женщинах разработали очень интересную специальную методику, психоаналитическую, которая позволяла человека очень сильно расслабить, заставить говорить правду. Это очень сложная технология. Она предполагает интервью в течение 5-6 часов непрерывно. Представляете? Это очень сложно. Это специальные вопросы, специальное, так сказать, окружение человека.
А то есть вам пришлось еще научиться и этому, да? Помимо того, что это писательская работа.
Для меня, как для политика, особенно социальная психология, я этим занимаюсь очень давно. И я начал писать книгу. Начал я ее писать давно, 2,5 года назад. Получилось больше 60 интервью. И там не только девушки. Там владелица самой крупной сети. Потом те, кто работают в этом бизнесе, там не только проститутки, но и вот пара там есть. Интервью очень интересное получилось со свахой, которая знакомит, устраивает личную жизнь. Интервью с художником, который рисует на эту тему, с фотографом, который фотографирует, они себя называют моделями, самого известного эротического клуба московского. Интервью с менеджером этого эротического клуба, с одним из сотрудников спецслужб, который следит за этим процессом, ну, по должности. Интервью с адвокатом, интервью с главным редактором журнала, где девушки размещают объявления. И с девушками, конечно. Очень мало, всего там 25, что ли, интервью вошло в книгу. Жаль, просто книга маленькая оказалась, объем.
Читая книгу, поневоле ловишь себя на том, что хочется сделать какое-то обобщение. Язвительно настроенные люди очень любят сравнивать. Вся политика в России – это проституция. Весь бизнес в России – то же самое. Вся милиция в России – все проститутки. Это вот я, как сказать, не личное мое мнение, а я цитирую часто встречающиеся заявления. Когда вы замышляли эту книгу, у вас были мысли о таком обобщении? Или же, может быть, эти обобщения возникли наоборот, после того, как вы сталкивались с таким количеством людей?
Обобщений таких не возникало, тем более, что я с самого начала поставил перед собой задачу быть абсолютно беспристрастным. настолько, чтобы не реагировать на неположительно, не отрицательно, на то, что я слышу. Проблема проституции – это проблема общества, проблема отношения к этому обществу. Легализовать или не легализовать проституцию? Значит, очевидно, что легализация, то есть, когда государство обращает на это внимание, говорит, что да, что это есть, надо как-то привести это в порядок. Вот это называется легализация. Вот этот процесс пока невозможен в России, потому что общество настроено очень ханжески. На частых встречах с читателями я сталкиваюсь с тем, что женщины после 50 сильно обычно возмущенно вскакивают, как вам не стыдно, это отвратительно проституция. Тут же я говорю, она есть или нет, это не важно, есть или нет, там это отвратительно. Это ужасно. Не видеть проблему, не видеть болезнь, не пытаться ее лечить, не наблюдать ее, это самое страшное, что может быть. Я, конечно же, выступаю за легализацию проституции. Я, кстати, книгу посвящаю, в конце написано, маленьким девочкам, которые просто хотели быть счастливыми, но погибли. Погибает огромное количество проституток. Каждый день в Москве на улицу выходит 300 тысяч девушек. 300 тысяч. Оборот этого бизнеса в день где-то около 5 миллионов долларов только по Москве. По России оборот этого бизнеса 10 миллиардов долларов. Это очень осторожная оценка. И, конечно же, я выступаю за легализацию проституции в первую очередь для того, чтобы их самих защитить. Это граждане России. На улице оказываются и молодые девушки не только потому, что они сладострастницы. Это не так. Они там оказываются, потому что они не могут найти работу. Потому что на этом рынке есть потребности в этих услугах. И от того, что мы запретим, там, начнем руки отрубать, сажать, все равно не исчезнет. Недавно был в Помпеях, там 30, по-моему, тысяч жителей, 12 публичных домов. Это 2000 лет назад.
Судя по книге и судя по вашим словам, вы себя сами рассматриваете в качестве, во-первых, журналиста, во-вторых, журналиста-репортера, скажем так. То есть вы опрашиваете людей, четко собирая информацию. Социолога, социопсихолога, психоаналитика, кого угодно. В истории русской и не только русской классической литературы у вас огромное количество предшественников, начиная с самых простых, очевидных вещей, таких как Мопассан, у Гоголя есть в Невском проспекте сцена, у Чехова, у Куприна есть яма, и в конце концов есть классическая пьеса Горького «На дне». Репортаж со дна Москвы Константина Борового под заголовок вашей книги. Вы не пытались как-то сознательно обращаться к этим литературно-художественным традициям? Ведь они эту проблему каждый по-своему пытался, если не решить, то понять.
Знаете, я живу в доме, где когда-то жил Гелеровский.
Тем более прямая связь.
Да. Мне нравится вот эта репортажность с погружением. С одной стороны, отстраненность некоторая, а с другой стороны, вот эти люди, с которыми он встречался, он их рассматривал не с расстояния там выстрела, да, а он общался с ними на расстоянии вытянутой руки. Вот что-то похожее я пытался сделать. Понимаете, для того, чтобы не оценивать это, нужна сила определенная. И я, добивался этого. Я это не оценивал. Понимаете, я это видел, я это фиксировал. Это, репортерская задача. Точно отразить факт.
Что ж, Константин Боровой определенно даст фору многим моим коллегам-журналистам. Да и политикам тоже. Помнится, некий персонаж, похожий на генерального прокурора, проделывал подобные эксперименты, так сказать, на практике. Надо ли радоваться тому, что в России есть такой специалист по объективному журналистскому расследованию? Или же надо огорчаться, что в России финансисту порой приходится осваивать специальный исследовательский метод и становиться профессиональным репортером? Право же, ответа на этот вопрос сам себе я дать не могу, а задать его Константину Боровому я не решился.
С автором книги «Проституция в России» беседовал Алексей Кузнецов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Лили Палевелевой «От А до Я» – «Трудные случаи изменения слов по падежам».
Люди, для которых русский язык родной, как правило, при построении фразы выбирают нужный падеж, не задумываясь, интуитивно находя правильный вариант. Положить книгу на стол, взять ее со стола. Однако бывают ситуации, которые заставляют терзаться сомнениями. Родительные и винительные в этом смысле каверзные падежи. Не всегда, конечно. Увидеть спутник. Говорим мы о летательном аппарате. Увидеть спутника о человеке. Здесь выбор падежа диктует категории одушевленности и неодушевленности существительных. Но как быть с автобусом? Он тоже неодушевленный, но сплошь и рядом мы слышим, как ждать автобус, так и ждать автобуса. Или вот еще недавно встретилась фраза: адвокат покинул Россию и не исключает, что может попросить политического убежища за рубежом. А может быть, правильнее было бы попросить политическое убежище? С просьбой помочь разобраться во всех этих сложностях обратимся к Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова.
В том, что вы сказали, там присутствует несколько проблем. Во-первых, есть вопрос об управлении глаголов. Одни глаголы требуют одного падежа, другие – другого. Во-вторых, есть вопрос о том, что бывают одушевленные и неодушевленные существительные. Кроме того, еще есть особые условия, при которых меняется один падеж на другой, в частности, винительный на родительный. И еще надо помнить о том, что вообще это все исторически меняется. 100 лет назад могло быть правильно так, а сейчас иначе. Ну и вот давайте обо всем этом поговорим.
Тогда и давайте начнем с тех примеров, которые я привела. Как все-таки нужно говорить, ждать автобуса или ждать автобуса? Трамвай и поезда то же самое.
Да. Вообще глагол «ждать» очень интересный. И в свое время напомню, что Андрей Анатольевич Залезняк придумал даже такой специальный ждательный падеж. Потому что вот есть глаголы, которые управляют винительным падежом, есть глаголы, которые управляют родительным падежом. А глагол «ждать» то так, то так. Так же, как некоторые, между прочим, другие глаголы, скажем, «искать», «что» или «чего», и некоторые еще. Не случайно, скажем, любить кого-то, но завидовать кому-то. Любовь – это такое более прямое чувство. Винительный падеж – это падеж так называемого прямого объекта. Связан он с, ну, либо воздействием на предмет, либо очень каким-то прямым на него взглядом. А завидовать – это что-то такое более окольное, поэтому не случайно мы тут видим не винительный завидовать кого-то, а дательный завидовать кому-то. И не случайно мы говорим избегать кого-то, родительный падеж. Избегать кого чего, а не кого что. Не случайно, потому что избегание – это совсем не прямое воздействие, а наоборот, стремление уклониться от какого-то контакта. А вот глагол «ждать» в некоторых случаях предполагает винительный, в некоторых родительный. И это было так давно, это не то, что появилось недавно.
На
вспомним.
Наших глазах возникло.
Нет, нет, нет. Ну, например, конечно, надо сказать «ждать любви», а не «ждать любовь». «Ждать счастья», ну, конечно, «ждать Петю», глупо сказать. «Стою на остановке и жду Пети». Мы здесь опять видим разницу значений падежей. Винительный падеж конкретного Петю, конкретные 5 часов, на которые мы с ним договорились, стоять и ждать. А ждать счастья – это значит пребывать в состоянии ожидания, что какое-то счастье, которое сейчас вообще еще не существует, вдруг возникнет.
Все-таки с автобусом-то как быть?
Я бы сказала так, что если стоять на остановке и ждать автобуса, особенно если, как у нас, он ходит не по расписанию, а как ему заблагорассудится, то, конечно, тут нужен родительный падеж – ждать автобуса. А если вы заказали автобус для перевозки, скажем, группы какой-то, а он что-то задерживается, и вот вы с группой стоите на условленном месте, и, конечно, вы ждете автобус.
То есть, это имеется в виду конкретную машину, заказанную вами.
Да, и здесь проявляется вот разница просто в значении падежей, которую трудно описать, учёные над этим бьются, но которую мы чувствуем. И человек, говорящий по-русски, не ошибется, выберет правильно здесь падеж.
А как же быть с этим политическим убежищем?
С политическим убежищем, да, тоже очень интересная вещь. Глагол «просить» тоже иногда требует одного падежа, иногда другого. Например, «попросил книгу» и «попросил карандаш». Мы не скажем «попросил карандаша», хотя так говорили еще какое-то время назад, или «попросил книги». Но мы скажем «попросил политического убежища», конечно. Это что-то не такое конкретное, это абстрактное, никакое убежище как предмет не существует. То есть вот он просит о том, чтобы сложилась такая ситуация, что-то более абстрактное, здесь появляется родительный падеж. Но, между прочим, это изменилось. Помните у Некрасова «у ней не решится соседка» ухвата горшка попросить. То есть при глаголе «просить» явно раньше более широко употреблялся родительный падеж.
А теперь он что, остался только для абстрактных существительных?
Да, сейчас про конкретное мы скорее все-таки употребим. Ухвата горшка мы не скажем. Попросить ухват, попросить горшок. Попросить карандаш.
С политическим убежищем все-таки здесь правильная,
конечно,
была,
конечно,
фраза.
Попросить политическое убежище неправильно. Это будет звучать как-то нехорошо, очень даже так просторечно. Так же, как просить любви, просить счастья у Бога, допустим. конечно, только в родительном падеже. Похоже, устроен глагол «искать». Мы ищем пуговицу под фонарем, мы не ищем пуговицы. Но мы ищем правды, ищем счастья, ищем любви и так далее. Вот при глаголе «искать» колебания эти же давно, вспомним Лермонтова, что ищет он в стране далекой. Но дальше, увы, он счастья не ищет, а он мятежный просит бури. Вот здесь мы видим, как глагол «искать» и глагол «просить», как раз у него проявляется родительный падеж в такой ситуации, когда человек хочет, чтобы возникла какая-то ситуация, которой еще нету. Вообще, надо сказать, что сейчас винительный падеж распространился, чаще начал употребляться в тех случаях, когда раньше употреблялся родительный. Раньше сказали бы «дай карандашика», конечно, мы сейчас так не скажем. Так вот, сейчас интересная вещь. Винительный падеж употребляется в некоторых случаях даже при возвратных глаголах, глаголах «нося». Вот, казалось бы, это такая классика абсолютная, это все знают, что глаголы «нося» возвратные не могут управлять винительным падежом. Но тем не менее, если раньше всегда говорили «стесняться Пети», «дожидаться Васи», «бояться мамы», то теперь мы говорим очень часто «стесняться Петю», «бояться Васю», «стесняться маму»,
едва ли не чаще,
«дожидаться автобус» и так далее. Часто очень, конечно. И причем я сказала, что это изменилось, но это изменение началось довольно давно. Я очень люблю такую историю, которая рассказывается у Марины Цветаевой в ее воспоминаниях об Андрее Белом, «Пленный дух». Белый жил в каком-то доме, и там дети над ним подшутили, подложили ему каких-то резиновых зверей, наполненных холодной водой, в постель. Он, человек, был впечатлительный, он вскочил, выскочил оттуда со страшным воплем. И что же он кричал? «Я не люблю свинью, я боюсь свинью». Вот видите, он «боюсь свинью» кричал еще когда. Цветаева говорит, что, конечно, тут вот это очень важно было, что это «ю-ю, боюсь свинью». Но на самом деле здесь причина скорее не фонетическая, а вот такая грамматическая, та, которую мы сказали, что именно винительный падеж выражает прямой контакт с объектом. И он, конечно, именно хотел сказать, что с этой свиньей у него получился очень прямой контакт. Затем здесь есть ведь еще одна проблема. Проблема одушевленности. Вот вы сказали «спутник» и «спутника». Действительно, тут в разных случаях используется разная форма в зависимости от одушевленности и неодушевленности. Причем одушевленность, надо понимать, что это грамматическое свойство слова, что это совершенно не всегда связано с тем, живой предмет или неживой. Ну, конечно, чаще всего живые объекты обозначаются одушевленными существительными, а неживые – неодушевленными. Но это совсем не всегда так. Есть несколько классических примеров такого расхождения смысловой одушевленности и грамматической. Классическая вещь – это то, что, как мы знаем, слова «мертвец» и «покойник» – одушевленные. Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца, а не мертвец. Ну, затем жареные всякие животные. Цыпленок, рябчик и так далее. Они сохраняют свою одушевленность даже в жареном виде. Мы говорим «ел цыпленка табака», а не «ел цыпленок табака». Но это, между прочим, менялось. Вот у Вяземского, я помню, написано о человеке, который вот все делает неправильно. Он рябчик ложкой ест, он суп хлебает вилкой. Значит, в то время, в этом случае, язык счел, что все-таки нужно изменить одушевленность, раз изменилась живость объекта.
А нынче «рябчик ложкой ест» звучит совсем, конечно, уж как-то и не по-русски.
Нельзя сказать, да, это устарело.
Подчеркивает Ирина Левантина.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Палевлева. Выпуск радиожурнала «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого, третья передача из цикла, посвященного творчеству Джона Колтрейна.
Сегодня третья и последняя передача, посвященная саксофонисту Джону Колтрейну. 5 лет классического первого квартета, второй квартет, переход к авангарду. Религиозные взгляды, ранняя смерть в 40 лет. Итак, в нью-йоркском клубе Half Note 7 мая 1965 года Алан Грант объявляет состав квартета Джона Колтрейна. Джимми Гаррисон – контрабас, Маккой Тайнер – рояль и Элвин Джонс – на ударных. My favorite things. Ah! «My Favorite Things» Роджерса и Хаммерстайна. Крайне популярный, вспомним Эллу Фицджеральд, вальсик, ставший первым хитом классического квартета Джона Колтрена и впервые со времен Сиднея Бише, давший новую роль сопрано-саксофону. Первый квартет Трейна просуществовал 5 лет. Это исполнение моих любимых вещей шло уже под занавес, так как квартет был основан в 60-м году и распался в 65-м. Распался, потому что Трейн уже погружался в пучину бурлящего авангарда, и не всем это было по душе. Даже в «Даунбите» нашлись свои Ждановы, назвавшие музыку Трейна антиджазом. Но к этому моменту Джон считал, что каждое выступление – это уникальный акт, и не только музыкальный, но и человеческий, духовный. Джон Гилмор, саксофонист группы «Сан Ра», игравший «Free Jazz», был для Трейна идеалом. Колтрен практически принял идеи Орната Коулмана, Сесила Тейлора, Альберта Эйлера и Дона Черри. Еще в период работы с Телониусом Монком Трейн освоил технику звуковых потоков, или, как их называл историк джаза Айра Гитлер, звуковых полотен. В то время как Монк играл линеарно, горизонтально, Трейн отправлял свои ревущие потоки вверх. В эпоху Майлса Дэвиса развитие этих звуковых полотен, превращение их в наводнение, иногда выводило трубача из себя. Однажды Майлз спросил пианиста Реда Гарланда, почему Джон играет соло по 17-25 минут. Ред ответил, он просто не знает, как остановиться. Совет Майлза был прост. Скажи ему, чтобы он вынул мундштук изо рта. Афро Блю, вернее, часть этой 12-минутной композиции Монго Санта-Мария, тот же состав квартета Трейна, но не 7 мая, а 26 марта 65 года в клубе Half Note. Концерт шел в прямой трансляции по Нью-Йоркскому радио. После того, как Тайнер и Джоунс оставили квартет, причиной было расширение комбо, введение второго ударника Решида Али, второго саксофониста Фароу Сандерса, Тайнер сказал, что он больше себя не слышит, а Джоунс не был согласен с работой Али, образовался сначала квинтет: Трейн, Сандерс, саксофоны, Элис Колтрейн, фортепиано, Джимми Гаррисон, контрабасы, Решид Али, ударный, а затем с уходом Сандерса второй квартет. Я предлагаю расстаться под запись 57 года «I hear a rhapsody» – «Я слышу рапсодию» из диска «Lush Life». Трейн играет на теноре, Ред Гарланд за роялем, Пол Чемберс на контрабасе и Эл Хис на ударных. «I Hear a Rhapsody» Джорджа Фрагаса, «Train, Garland, Chambers и His», 57-й год, исторически первое, записанное в студии соло Джона Колтрена. Он был крещенным христианином, он изучал суфизм, индуизм, каббалу, йогу, астрологию Платона и Аристотеля. Он был вегетарианцем, он был крайне застенчив, скромен и добр. Посмертно в 92-м году он был удостоен премии Грэмми за творческие достижения всей жизни. И он до сих пор делит джаз-фанов на два лагеря. Но даже не все во втором способны возвращаться к таким звуковым полотнам, как Ascension, Вознесение или Раздумье, Invitation. Подкаст 9 минут джаза вы найдете на сайте свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством
Грузии. Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Росгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Иверск. Подготовка к зиме. Начало учебного года. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».